Человек вообще. Иерусалим находится на высоте километр над уровнем моря, а Иерихон в долине. Люди ушли от Бога и святого города, как переводится Иерусалим с еврейского языка. Куда-то туда, в низины, в подлые, подлые от слова низменный, долины жизни, чтобы там без Бога отдаваться всяким своим страстям, предавать друг друга, убивать друг друга. И вот на этом пути, конечно же, еще он не достиг до своей цели, не достиг своей цели. Его схватывают разбойники, это дьяволы, его слуги, бесы, терзают тяжко, оставляют совершенно голым, то есть без благодати Божией, голым, холодным, несогретым и истерзанным, истекающим кровью. В луже крови валяется это несчастное существо на дороге жизни. И вот проходит священник мимо, брезгливо, обходя стороной эту лужу крови и валяющегося обнаженного человека. Не дай Бог, он прикоснется к этому телу, потому что по законам Ветхого Завета в этом случае надо было целую неделю себя очищать, и он не сможет послужить в храме, а, видимо, он торопился на службу. Также точно поступает левит, это младший священник, как типа нашего диакона, тоже обходит брезгливо стороной и спешит на службу. И вот долго лежит этот человек. И есть некоторые даже греческие фрески, где показан, как молодой человек лежит истерзанный, мимо него проходят вот эти ветхозаветные служители. А потом следующая картина, он уже с длинной седой бородой, и у него длинные отросшие седые волосы, как будто он лежит уже десятилетия. И к нему приходит милосердный самарянин в образе нашего Спасителя и омывает его раны, возливает из кувшина вино, не помазывает, а поливает его густо и обильно елеем, возлагает на свою шею, хотя в притче сказано, что на тот гужевой транспорт, на котором ехал, на муларика. На фресках часто изображается Христос, который несет этого истерзанного человека на себе и приносит в гостиницу. А под гостиницей подразумевают святые отцы, но художники тоже также изображают Церковь Божию. Храм изображен, а на пороге храма стоит батюшка, ему Христос несет этого человека и говорит: «Ты прилежи ему, послужи ему, я тебе его вверяю. И когда я буду возвращаться обратно, если будет все с ним хорошо, я тебе все отдам, может быть, даже еще больше отдаст». Поэтому служение священников такое страшное и ответственное. Мы не очень уверены в том, что мы хорошо и прилежно исполняем наши обязанности и исцеляем в самом деле ваши раны и ухаживаем достаточно внимательно и стараемся и молимся о вашем здоровье, а не только о самих себе. Поэтому просим и ваших молитв, и понимания, что нам непросто. Вот такая притча в ее глубоком понимании. И святые отцы обращают внимание как раз почему-то на малозначительную деталь, на то, как милосердный самарянин Христос возливает елей на раны, не помазывает, о чем я уже сказал, а именно льет. Обычно так не делают с елеем. Он был дорогой, и его ценили, и он служил средством для освещения домов, его вкушали, и его использовали в качестве лекарства. Он был, как сейчас называется, регенерирующим препаратом, который помогал зажить ранам. Его достаточно было помазать на самом деле, как мы мажем какими-то мазями из аптеки, купленными рану, чтобы елей уже подействовал. Но почему-то этот милосердный самарянин проявил себя не вот таким вот гомеопатом, который в малых дозах назначает лекарства, а отдает все, что у него есть. И вот святые отцы говорят, что это образ той милости, которую на нас Господь изливает. Эта милость изливается непропорционально, несправедливо, а сверх всякой справедливости, выше всякой пропорции и без какой-то дозировки. Господь свою благодать, как один древний святой говорит, подает не отчасти каждому из нас, она изливается целиком, полностью на каждого любящего и верующего человека. И вот так становится понятным, почему эта притча читается перед рождественским постом. Или не совсем еще понятно. Надо еще одну деталь отметить. Самаряне для иудеев были изгоями и людьми, которыми иудеи брезговали. Самария находилась между Иерусалимом и северным иудейским поселением вокруг Галилейского озера. Там Капернаум был столицей. И вот чтобы пройти из Капернаума в Иерусалим, иудеи делали большой круг, который удлинял в два раза их путь, чтобы только не пройти через самарянское поселение и не соприкоснуться с ними даже вот так вот стопами ног, не пройти по тем же самым дорогам. Речь уже не шла о том, чтобы поговорить с ними, обнять их, там остаться на ночлег или поесть, перекусить в Сихеме, так назывался город самарян. Иудеи брезговали самарянами. И оказалось, что вот этот несчастный иудей, сейчас уже такая более простая, простой смысл этой притчи, да, впавший в разбойники, презрен и батюшкой, и диаконом. И если бы прошли еще многие люди, наверное, и они не обратили на него внимания, или перешагнули, или обогнули его, а вот только самарянин почему-то его пожалел. О чем эта притча? Некоторые думают, что вот и мы, христиане, должны подражать самарянину и служить ближнему. Но на самом деле смысл этой притчи несколько иной, он чуть-чуть в стороне. Господь хочет ей разрушить наши фарисейские стереотипы, наши комплексы гнушения друг другом и брезгливости друг к другу. Мы брезгуем человеком, потому что он не нашего языка, не нашей веры, не нашей культуры, не наших, там, не знаю, способностей и возможностей материальных. Мы брезгуем нашими стариками, мы брезгуем нашими детьми. Мальчики в школе брезгуют девочками и садятся в классах как-то отдельно. И вот везде в нашей жизни, очевидно, пролегают между нами вот эти границы между иудеями и самарянами, условными иудеями и самарянами. И Господь на самом деле прежде всего не хочет нас научить быть милосердными, как самарянин, а иметь в виду, что к нам на помощь, когда нам будет очень трудно, может прийти совершенно неожиданно, как сюрприз, человек, которого мы презираем и гнушаемся. Потому что Господь никого не презирает и никем не гнушается. И Он может там вдохновить условного Джумшута или Рамшана в оранжевой жилетке, поднять нас на себя, когда мы какой-нибудь гололедицу утром, выйдя из дома, упадем и сломаем ребро, и дотащить нас до травмпункта. А в это воскресенье и батюшка, и диакон будут как раз спешить, и даже не заметив нас, проедут мимо. Вот об этом эта притча прежде всего. Господь говорит: иди и ты твори такожде, это значит, ты будь прежде всего добрым. Догматы, наша вера – это нечто, конечно, само по себе бесценное и самоценное. Но надо начинать, прежде всего, не, наверное, с изучения глубин богословия, а с изучения глубин любви друг к другу. И вот эта притча накануне рождественского поста потому читается, видимо, что Церковь хочет нам деликатно напомнить, притча – это такое деликатное напоминание о том, что Господь рождается для всех людей, не для определенных каких-то избранных, беловолосых, темноволосых, говорящих с, там, не знаю, с грассирующим «Р» или как во Франции, или еще как-нибудь по-другому, или вообще хранящих молчание, как какие-нибудь центральноафриканские племена, но вряд ли. Господь пришел для всех людей. Для нас эти люди могут быть даже безобразными, не то чтобы непонятными. Речь не идет о том, чтобы со всеми находить обязательно некий общий язык. Это очень трудно, если ты не понимаешь иностранного языка, ты его и не можешь найти. Речь идет о том, чтобы мы не полагали в нашем сердце, в нашей душе никаких преград, вот таких вот априорных, как-то по-русски говорится, заранее нами устанавливаемых барьеров, мы их должны сломать, потому что Христос рождается для всех. Рождество – это праздник для всех людей, живущих в южном полушарии и в северном, на западе, на востоке, для умных и глупых, для мужчин и женщин, для рабов и свободных, для эллинов и иудеев, как говорит апостол Павел. Вот этим постом, таким образом, наша главная задача – это не отсеивать там маковые росинки и калории считать, а как бы проливать елей друг на друга, образно говоря, конечно, изливать свою милость. Но если этой милости нет, то, во всяком случае, этим постом молиться о том, чтобы Господь хоть немножечко, чуть более милостивыми сделал нас. И сегодня как раз память святителя Иоанна Милостивого, одного из удивительных святых, который жил в 7 веке в Александрии. Александрийцы разделились абсолютно безнадежно на монофизитов и православных. Вот Иоанн Милостивый был православный Александрийский патриарх, но его любили все и молились о нем все, потому что он всех любил и о всех молился. Есть даже такая его, ну, эпизод из его жития, как сидел он на пороге своего жилища, резиденция сейчас называется, где патриарх обитает, и проходила мимо женщина и говорит: «Благослови, отче, я иду креститься», говорит, вот туда, в храм еретиков, монофизитов. Может быть, она даже его как-то этим попыталась, ну, эпатировать. Это было какое-то такое искушение. Он говорит: «Подожди минуточку», зашел к себе и вынес ей в подарок большой моток драгоценного полотна. Говорит: «Вот это тебе к дню твоего рождения вечность». И подарил ей это полотно. И вот что хотелось сказать. Вот наша программа на ближайший месяц с небольшим. Она не такая сложная и очень приятная. Она, ее можно назвать милость или елей. Это пост, который исполнен елеем, милостью Божией к нам и милостью нашей друг к другу. Аминь.